Прежде чем мы перейдем к нашей проповеди сегодня, еще несколько слов о том, что будет происходить в церкви в ближайшее время. Адвент, от латинского адвентус, да, приближающийся, это время, когда мы ожидаем Рождества, Рождество, когда мы готовим наши сердца к Рождеству. И у нас есть 5 вещей, которые мы приготовили, которые помогут каждому из нас приготовить сердца к этому празднику. Сегодня мы будем принимать причастие. Причастие готовит наши сердца в ожидании возвращения Иисуса Христа. Второе. Писание каждый день в напоминание нам о том, зачем пришел Христос. У нас есть канал в Телеграме, у нас есть наша страничка в Фейсбуке. Каждый день там будут появляться небольшие отрывки Писания. Каждый день там будут появляться небольшие размышления, которые будут помогать нам готовиться к Рождеству. Подарок Иисусу. Рождество – это день рождения Иисуса Христа. Это не наш день рождения, это день рождения Иисуса Христа. Но при этом подарки почему-то получаем всегда мы на день рождения Иисуса Христа. Несколько лет назад мы решили, что это совершенно неправильно, что в этот день нужно также что-то подарить имениннику. Поэтому каждый год мы собираем гуманитарную помощь, мы собираем ее на различные социальные проекты для того, чтобы быть благословением, для того, чтобы быть руками Иисуса Христа в этом городе, в нашей стране. Так что есть подарок Иисусу. На нашем сайте подробно объясняется об этом. Подробно объясняется, что это такое. Если вы еще не являетесь частью дискуссионной группы, присоединитесь к одной из наших дискуссионных групп, которые как раз вот в это рождественское время посвятили себя тому, чтобы изучать историю Рождества. Присоединитесь к одной из этих групп. В ваших бюллетенях есть подробная информация о том, где эти группы встречаются, с кем можно связаться, чтобы присоединиться к ним. Наконец, последнее. Нас ждет особое богослужение 24 декабря в сочельник здесь, в соборе, в обычное время, в 3 часа. В 3 часа дня богослужение будет со свечами, богослужение будет с рождественскими песнями, поэтому, пожалуйста, не упустите эту возможность, приглашайте ваших друзей, родных, близких, приглашайте всех, потому что все хотят отпраздновать Рождество, все хотят оказаться в таком красивом месте, все хотят вместе со свечами встретить этот праздник, поэтому в сочельник 24 декабря мы ждем вас здесь в соборе. Вот те 5 вещей, которые мы приготовили для вас, для того, чтобы мы могли приготовить наши сердца к рождению Господа нашего Иисуса Христа. Более 2000 лет назад Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы преодолеть ту пропасть, что лежит между нами и Богом. Ту пропасть отлучения от Бога, которая дает о себе знать каждый день. Каждый из нас ощущает это духовное отлучение от Бога. Мы потеряли себя, и мы никак не можем себя найти. Мы ищем себя во взаимоотношениях, мы ищем себя в карьере, мы ищем себя в работе, мы ищем себя в деньгах, в свершениях, каких-то других вещах. И каждый раз разочаровываемся. Мы ощущаем эту боль. Христос говорит о том, что я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком, для того, чтобы ваша жизнь была наполнена глубоким духовным смыслом. Мы не просто вспоминаем о рождении Христа. Мы размышляем о том, каким образом Его появление на свет изменило нашу жизнь. На протяжении ближайших 4 недель мы будем с вами говорить о том, что вот эта жизнь, наполненная глубоким духовным смыслом, жизнь совершенно другая от той, к которой мы привыкли. Это жизнь, в которой у надежды есть крепкое основание. Это жизнь, которая наполнена миром без конца и края, миром, который мы испытываем даже посреди тревог и волнений. Это жизнь, в которой радость стоит в центре жизни, а все остальное находится, а скорбь находится на периферии ее. Мы будем говорить с вами о том, что это жизнь, в которой есть искренняя любовь, в которой мы наконец-то можем научиться любить так, как мы хотели любить всю жизнь, и быть любимыми. Мы будем говорить с вами на протяжении 4 недель о том, каким практическим образом появление на свет Иисуса Христа меняет нашу жизнь. Как на практике Иисус дает нам эту жизнь, исполненную глубоким духовным смыслом. Что это означает? Жизнь с избытком. Христос родился для того, чтобы мой мир до неузнавания преобразился. Он пришел в этот мир для того, чтобы изменить меня. Готовы ли мы смириться перед Богом, позволив Ему занять свое законное место в нашей жизни? Или мы так и будем праздновать Рождество и встречать Новый год, надеясь растянуть праздники как можно дольше, не совсем понимая, что именно мы празднуем, не совсем понимая, что именно мы отмечаем? Давайте посмотрим на то, как приход в этот мир Иисуса Христа, как рождение Иисуса Христа, дарит нашей надежде крепкий фундамент и основание. В почтении Господа и Слова Его давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать одну из, наверное, самых безнадежных историй в Священном Писании. И мы начнем с этой безнадежной истории, и потом перейдем к рождественской истории. «Услышав Мааве, что Господь пришел на помощь своему народу, дав им пищу, Наимень со своими снохами приготовила сдвинуться домой. Вместе со своими снохами она покинула место, где жила, и отправилась в дорогу, которая должна была привести их обратно в землю Иуды. Наимень сказала своим снохам: «Возвратитесь, каждая, в дом своей матери. Пусть Господь будет милостив к вам, как вы были милостивы к вашим умершим и ко мне. Пусть Господь даст каждой из вас найти пристанище в доме у нового мужа». Они громко заплакали. И Орфа поцеловала свою свекровь на прощание, но Руфь осталась с ней. Когда Наимень поняла, что Руфь твердо решилась идти с ней, она перестала ее уговаривать, и обе женщины пошли дальше, пока не пришли в Вифлеем. Когда они пришли в Вифлеем, весь город пришел в движение из-за них, и женщины восклицали: «Неужели это Наимень?» И вот здесь мы переходим с вами к рождественской истории, связанной с этим отрывком. Боаз был отцом Авида, матерью Авида была Руфь. Авид был отцом Иессея, а Иессей – отцом царя Давида. История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом, но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления Ирода. Давайте помолимся. Господь наш, мы просим Тебя, покажи, пожалуйста, нам сегодня, чем является надежда. Покажи нам, пожалуйста, сегодня, Господь, что надежда не зависит от наших дел, не зависит от наших мечтаний, не зависит от наших желаний, но что надежду мы находим в Тебе. И только тогда, когда мы находим надежду в Тебе, только тогда у этой надежды появляется крепкое основание. Благослови нас этим, подари нам такую надежду, и пусть это будет первый рождественский подарок от Тебя. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Ближе к концу своей жизни, буквально последние несколько месяцев своей жизни, великий французский философ, атеист, человек, не веривший в Бога, Жан-Поль Сартр, практически ничего не видел, и в это время он полагается на одного своего близкого друга по фамилии Леви. Именно этот человек является для него и ассистентом, является человеком, который записывает свои мысли. То есть все, что мы знаем о последних днях Жана Поля Сартра, мы знаем вот из этих дневников, из этих записок. И в этих записках мы видим с вами красной нитью проходящую вот одну мысль, одну идею. Постоянно Сартр возвращается к тому, что он исполнен надежды. Несмотря на все то, что произошло в 20 веке, несмотря на все то, что случилось в 20 веке, он верит, что однажды человечество сможет наконец-то вернуться или впервые достигнуть вот этого братства, любви, взаимопонимания. За месяц до своей кончины, обращаясь к Леви, он говорит: «Я знаю, что умираю, но я умру с надеждой». И через несколько мгновений, помолчав, с грустью он добавляет: «Но для надежды нужно основание». Он надеется на то, что мир будет другим, но он понимает, что у него нет никакого основания для этой надежды. Это просто желание, это просто пустые мечты. Он хочет умереть с этой надеждой, но основания у этой надежды у него нет. Австрийский психолог Виктор Франкл, который прошел концентрационные лагеря, пишет: «Человек, знающий, зачем ему жить, будет способен вынести почти любое «как». Если у нас есть надежда, если у нас есть основания для этой надежды, мы сможем вынести практически все, что происходит в нашей жизни. Проблема в том, что у нас нет основания. Нам не на что надеяться. Именно поэтому для нас так близки слова человека, который очень популярен в нашей стране, Владимира Семеновича Высоцкого: «Все будет хорошо или плохо». Вот наша надежда. «Все будет хорошо». Или плохо, потому что у нашей надежды нет основания. В нашей надежде просто нет основания. Поэтому, если вы записываете сейчас в ваших бюллетенях, запишите вот это отличие, отличие, которое очень ярко видно в рождественской истории. Для неверующего человека надежда – это душевное состояние. Надежда – это душевное состояние, связанное с ожиданием чего-либо хорошего, благоприятного. У этой надежды нет никакого фундамента. Это просто душевное состояние. Мне просто так хочется, я просто желаю этого, я просто мечтаю об этом. Я не знаю, почему. Для верующего надежда – это не просто душевное состояние. Для верующего – это уверенность в осуществлении чего-то хорошего или благоприятного. Для верующего человека надежда – это уверенность в осуществлении чего-то благоприятного или хорошего. Не просто мечты, не просто желания – это уверенность. У нашей надежды есть основание. Христос приходит в этот мир для того, чтобы подарить моей надежде основание, для того, чтобы моя надежда была основана на крепкости, фундаменте. Что это за фундамент? Моя надежда, запишите себе сейчас, моя надежда зиждется на благодати Бога, а не на моих делах. Моя надежда зиждется, основана на благодати Бога, а не на том, что я заслужил. Моя надежда основана на словах Господа, а не на моих мечтах, не на том, о чем я мечтаю. Моя надежда основана на служении Господу, а не просто на моих желаниях. Моя надежда основана на жизни, смерти и воскресении моего Господа. Моя надежда основана на историческом факте жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Вот в чем мы находим надежду. Книга Руфи – это очень современная книга. Это книга, которая близка каждому из нас. Не то, чтобы Руфь не верила в Бога. Не то, чтобы Наимень не верила в Бога, не то чтобы ее муж Элимелех не верил в Бога. Они верили в Бога. Они верили в то, что Бог существует. Просто книга начинается с того, что, веря в то, что Бог существует, они также верят, что Бог не имеет никакого отношения к практическим аспектам их жизни. Он где-то там, далеко, он где-то в праздниках, но не в повседневных реалиях. Книга начинается с того, что мы читаем: «В дни, когда правили судьи, в стране случился голод, и один человек из Вифлеема в Иудее вместе со своей женой и двумя сыновьями отправился жить в страну Муав. Этого человека звали Элимелех, его жену Наимень. Элимелех, муж Наимени, умер, и она осталась с двумя сыновьями. Они женились на моавитянках». История начинается с того, что мы сталкиваемся с вами с персонажами. И каждый из этих персонажей, у каждого из персонажей есть имя, которое объясняет нам, кто они. Элимелех. Мой Бог, мой царь. Имена имеют огромное значение в этой истории. Имя Элимелех означает «мой Бог, мой царь». Здесь есть ирония определенная, потому что Бог является кем угодно, но не царем в жизни Элимелеха. Он не правит жизнью Элимелеха. Элимелех определяет, где им жить, как им вести себя. Именно он. Второй персонаж. Махнон, старший сын. Его имя можно перевести как «больной». А Хилион, младший сын, Наимень, погибающий. Если у вас есть дети, если вы ожидаете детей, не называйте детей Махнон и Хилион. Не называйте их «больной» и «погибающий». Потому что что-то подсказывает, что эти люди не доживут до конца истории, так и происходит, они умирают в самом начале этой истории. Зовите детей лучше Константин, хорошее имя. Орфа, загривок. И именно это мы видим с вами, когда Орфа покидает Наимень. Руфь, верная подруга, и именно так она себя проявляет. Боаз, с которым мы еще столкнемся с вами, в нем сила, и действительно в нем сила. Наимень. Приятное. Но посмотрите на то, как сама Наимень объясняет свое имя. Посмотрите на то, что сама Наимень говорит нам о своем имени после того, всего того, что происходит в ее жизни. «Не зовите меня Наимень, — сказала она им, — зовите меня Мара, то есть горькая. потому что Всемогущий сделал мою жизнь очень горькой. Я вышла отсюда в достатке, но Господь вернул меня обратно ни с чем. Зачем звать меня Наимень? Господь заставил меня страдать. Всемогущий навел на меня беду». В ее словах очень много горечи, и создается впечатление, что горечь ее направлена против Бога, но горечь это совсем другого рода. Они не просто оставили свою веру, они не просто сказали, и в этом смысле они очень близки современному человеку, не то чтобы мы не верили в Бога, конечно, мы верим в Бога. Просто что Бог знает про экономику? Что Бог знает про криптовалюты? Что Бог знает про деньги? Что Бог знает про бизнес? Он не играет роли в нашей жизни. И также для них Бог не играет роли в их жизни. Они переселяются в другую страну и не думают о том, что, ну, естественно, в этой стране нам нужно взять жен из моавитянок для наших сыновей. Они забывают о том, что это прямое нарушение Божьей заповеди. Прямое нарушение Божьей заповеди, о которой мы постоянно читаем с вами в Ветхом Завете. Они нарушают слова Бога. И сейчас Наимень исполнена горечи, но горечь – это не горечь по отношению к Богу. Горечь – это к ее греху. Она испытывает горечь по поводу своего греха. Она испытывает горечь по поводу того, что у нее было все, и она это все потеряла. Она испытывает горечь, потому что сейчас ей нужно вернуться. Она испытывает горечь такую же, какую мы встречаем с вами позднее. Это горечь блудного сына, который возвращается домой к своему отцу. Это горечь человека, который понимает, что он потерял абсолютно все. И опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: отец, я согрешил против неба, против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков». И он встал и пошел к своему отцу. Та же самая горечь. Это горечь понимания того, что мы не можем кого-то винить в том, что произошло в нашей жизни. Но рождественская история – это история благодати. Это история того, что да, мы не заслужили прощения, да, мы не заслужили расположения Бога, но Господь по своей великой любви дарит нам его. Господь восстанавливает Наимень, несмотря на то, что произошло с ней. И в случае с блудным сыном мы видим с вами, что блудного сына обнимает его отец. Это история благодати. Моя надежда основана не на моих заслугах. Давайте запишем. Извинение греха отдаляет меня от решения проблемы. Когда я начинаю извинять грех, когда я начинаю извинять свои поступки, когда я начинаю извинять свои ошибки, когда я начинаю обвинять всех и вся вокруг меня в том, в чем виноват только я ухожу от решения проблемы. Но если только я признаю грех, если только я признаю его, вот это признание греха толкает меня в руки, толкает меня в объятия любящего меня Отца. Только так я начинаю понимать, я начинаю ощущать, наконец-то, благодать в моей жизни. Только так я подхожу к решению моих проблем. Основана ли наша надежда сегодня на том, что мы все делаем правильно? Основана ли наша надежда на том, что на наших делах, на наших поступках, или она основана на благодати Бога? В чем мы находим ее? Наимень находила надежду очень-очень долго. В том, что в ее жизни все было правильно. У нее был муж, у нее были дети, она вроде бы все делала правильно. И только когда она потеряла все это, она начинает находить надежду в благодати Творца. Рождение Иисуса Христа, Его приход в этот мир дает мне надежду. И надежда эта зиждется на благодати Бога. Второе. Моя надежда основана на словах Господа, а не на моих мечтах. Она основана на словах Господа, а не на моих мечтах. Руфь, моавитянка, сказала Наимень: «Отпусти меня в поля подбирать оставшееся зерно за тем, в чьих глазах я найду расположение». Она вышла и начала подбирать в полях за жнецами. И случилось так, что она пришла в ту часть поля, которая принадлежала Боазу из клана Элимелеха. Она поклонилась, коснувшись лицом земли, и воскликнула: «За что ты так добр ко мне? Почему ты проявляешь такую заботу о чужестранке?» Боаз ответил: Мне рассказывали о том, что ты сделал для своей свекрови после смерти твоего мужа. Как ты оставила отца и мать и свою родину и пришла жить к народу, которого ты прежде не знала. Пусть Господь воздаст тебе за то, что ты сделала. Да получишь ты богатую награду от Господа Бога Израиля, которому ты пришла, чтобы найти прибежище под Его крыльями. Давайте запишем себе простые вещи. Моя надежда находится не в психологии. Очень часто, когда мы сталкиваемся с вами с безвыходными ситуациями, наши друзья вокруг нас говорят о том, что все будет хорошо, тебе нужно просто поверить, тебе нужно просто принять, что все будет хорошо. Проблема в том, что ты не принимаешь, что все будет хорошо в твоей жизни. С чего вдруг? С чего вдруг в моей жизни все будет хорошо? Почему? Нашим друзьям кажется иногда, что нам нужно просто по-другому смотреть на проблему. А проблема не в этом. Решение проблемы, наша надежда лежит не в психологии. Наша надежда лежит в теологии, лежит в восприятии моего Бога. Лежит в Его словах, лежит в том, каким образом я доверяюсь Ему. Каким образом я полагаюсь на Него. Я с уверенностью смотрю в завтрашний день не потому, что завтрашний день мне что-то должен. Я с уверенностью смотрю в завтрашний день не потому, что в нем есть люди, которые мне что-то должны. Завтрашний день мне не должен ничего. Люди мне ничего не должны. Бог мне ничего не должен. Но я знаю моего Бога. Потому что я читаю о нем. Потому что в Его Слове Он открывается мне, потому что я вижу в этой истории рождения Иисуса Христа, что Бог умирает за меня, Он приходит в мир, проходит через трудности и умирает за меня. Поэтому я с уверенностью смотрю в завтрашний день. Я не знаю, что будет завтра. Но в этом неизвестном для меня пока завтра я встречаюсь с известным мне Богом. Когда я доверяю Богу, я знаю на основании ничего, я знаю на основании кого в моей жизни все будет хорошо. Я знаю на основании кого в моей жизни все будет хорошо. Вот в чем мое доверие, вот в чем моя надежда. Не в моих желаниях, не в моих мечтах, в словах Господа, в том, что я знаю Его, в том, что я провожу время с Ним. На что мы полагаемся сегодня? На что мы полагаемся сегодня, когда мы смотрим завтрашний день? На то, что все будет хорошо, потому что нам так хочется? Или потому что мы знаем Господа, который позаботится о нас завтра? Рождение Христа дарит моей надежде основание, и основание это находится в словах Бога, а не в моих мечтах. Третье. Мы видим с вами интересную практику. Неемень с Руфь возвращаются домой. Руфь просит Неемень пойти в поля для того, чтобы подбирать зерна. Зерна, которые не подобрали. Снопы, которые не подобрали. Эта практика является, наверное, исключением из истории древнего мира. В Израиле были законы, которые были призваны заботиться о наиболее незащищенных слоях населения. Один из этих законов как раз разрешал людям подбирать зерно. Бас спросил старосту своих жнецов, чья та молодая женщина. Староста ответил, это та моавитянка, что вернулась из Моава с Неемию. Он сказал, пожалуйста, позволь мне подбирать колосья следом за жнецами. Она пришла на поле и находится здесь с утра и до того времени. Мало бывает она дома. Бас сказал Руфи, послушай меня, моя дочь. Не ходи подбирать на другое поле и не удаляйся отсюда. Оставайся здесь с моими служанками. Смотри, на каком поле жнут мои слуги и держись вместе с моими служанками. Я велел своим слугам не трогать тебя. И всякий раз, когда ты захочешь пить, иди и пей из кувшинов, которые наполняют мои слуги. Мы можем не соглашаться с тем, что мы думаем по поводу происходящего в нашем городе. Мы можем спорить по этому поводу. Кому-то нравится реновация, которая происходит в нашем городе. Кто-то ненавидит реновацию, которая происходит в нашем городе. Мы можем не соглашаться в нашей оценке того, что творится в нашем городе. Но знаете, в чем мы едины? Мы все хотим, чтобы наш город был лучше. Все мы. Те, кто радуются, хотят, чтобы город был лучше. Те, кто злятся, хотят, чтобы город был лучше. Мы все хотим этого. Абсолютно все. Это желание. Вот очень часто наши надежды основаны просто на желании. Мы просто надеемся, что когда-нибудь, может быть, Москва будет хорошим городом. Ни на чем более. Что мы видим с вами в этой истории? Мы видим с вами в этой истории, что Господь дает очень четкое повеление. В книге Второзакония мы читаем об этом, в книге Левита. «Когда будешь жать на своем поле и забудешь сноп, то не возвращайся, чтобы забрать его, оставь его чужеземцу, сироте и вдове, чтобы Господь твой Бог благословил тебя во всех делах твоих рук». Надежда на Иемень, надежда Руфь зиждется на служении. Она зиждется на том, как Боаз выстраивает свои дела. Она зиждется на том, что Боаз не просто хочет жить в другом городе. Он не просто хочет жить в другом Вифлееме. Он благословение для Вифлеема. Он благословение для того города, в котором он находится. Он служит своему городу тем, как он выстраивает свой бизнес. Он своим бизнесом служит своему городу. И наша надежда сегодня – она в том, как мы служим нашему городу. Наша надежда сегодня в том, как мы благословляем наш город. Наша надежда заключается в том, каким образом мы являемся благословением для нашего города. В этом наша надежда. Не просто желание, но то, что мы делаем. Несколько лет назад я услышал потрясающую рекламу, которая мне очень понравилась. Реклама одной радиостанции, не христианской радиостанции. Просто радиостанция, то есть я просто ехал в машине, я услышал рекламу. Реклама была следующего содержания. Обращаясь к своим рекламодателям, радиостанция, отдел рекламы на этой радиостанции, говорили о том, что спасибо вам большое за то, что вы были с нами в прошедшем году. Мы могли бы вам подарить очередную бутылку дорогого алкогольного напитка, коньяка, виски, там еще чего-то. И это бы никак не изменило вашу жизнь. Это бы вообще не изменило ничью жизнь. Поэтому что мы решили сделать? От вашего имени мы пожертвовали те деньги, которые мы собирались потратить на этот дорогой алкогольный напиток, в такой-то детский дом. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами в этом году. Я подумал, это гениально. Вот люди, которые понимают, что такое быть благословением для этого города, они не собираются тратиться на очередные подарки, которые никому не нужны. Они говорят о том, что есть люди в нашем городе, которые нуждаются в нашей помощи, и мы собираемся помочь им от вашего имени. Спасибо вам большое за то, что вы помогаете нам заработать эти деньги. Они своим бизнесом, тем, как они зарабатывают деньги, благословляют город. Неверующие, не христиане. Что делаем мы? Каким образом мы являемся сегодня благословением для нашего города? Каким образом мы сегодня несем надежду в этот город? Каким образом? Этот отрывок, к которому возвращаемся достаточно часто в последнее время. Христос тоже не самому себе угождал, пишет Павел в послании Римлянам, 15 главе, 3 стихе. Рождение Христа дарит моей надежде основание. И оно не только в том, что Он сделал для меня, оно еще и в том, что я теперь могу, свободен делать для моего города, окружающего меня. Делаем ли мы это? Каким образом я могу быть надеждой для моего города в этот рождественский сезон, в этот адвент? Наконец, последнее. Боаз, я сейчас объясню эту картинку. Боаз является тем, что называется в Священном Писании родственник-искупитель. Родственник-искупитель. Это близкий родственник, который в случае смерти мужа, в случае смерти сыновей, должен был выкупить поле, выкупить землю, для того, чтобы земля эта осталась в пользовании семьи. То есть, другими словами, это человек, который берет ваши проблемы на себя, платит за них, потому что он ваш родственник. Вот что такое родственник-искупитель. Боаз как раз является таким родственником-искупителем. Боаз берет на себя проблемы Наимень и Руфь. Надежда Наимень и Руфь заключается в том, что Боаз делает для них, но кто-то должен заплатить. Есть более близкий родственник, который отказывается заплатить за Руфь и за Наимень, потому что это очень большие проблемы, это очень большие деньги. А Боаз не отказывается. Боаз объявил старейшинам всему народу: «Сегодня вы свидетели того, что я купил у Наимени все, что принадлежало Элимелеху, Хилиону и Махнону. Еще я приобрел моавитянку Руфь, вдову Махнона, себе в жены, чтобы сохранить землю за семьей покойного, чтобы его имя не исчезло среди его родичей и от ворот его родного города. Вы сегодня свидетели этому, за все надо платить». Фильм 1975 года «Афония». В этом фильме, фильм очень-очень-очень классный. Я понимаю сейчас, что для англоязычной, что я теряю англоязычную часть нашей церкви сразу, потому что старый советский фильм, кому это интересно. Фильм потрясающий. В этом фильме есть персонаж Афанасий, сантехник, алкоголик, все как полагается, да, то есть сантехник, алкоголик. И вот этому персонажу, Афанасию, Афоне, пытается помочь его друг, штукатур Коля. Штукатура Колю играет Леонид Леонов. Афанасия играет Леонид Куравлев. И вот в какой-то момент к Афанасию, который страдает в очередной раз от похмелья, которого пытается спасти штукатур Коля, приходят его друзья. Это его друзья. Кто смотрел фильм «Афоня»? Отлично, вы меня понимаете. Помните этот момент? Они приходят к нему, спрашивают, где Афоня? Выходит штукатур Коля и говорит о том, что Афоня уехал. Герой на кадре, вот в этом, Бронислав Броновой, говорит: «А ты кто?» На что герой Леонид Леонов отвечает: «Я родственник, дальний». И вот этот персонаж говорит: «Родственник, гони рубль, мне Афоня рубль должен». Его друг ему в этот момент подсказывает: «Два рубля!» Вот это наша жизнь, в которой за наши ошибки кто-то должен платить. Христос становится нашим родственником. Христос выкупает нас. В фильме герой Леонида Леонова ничего не дает. Но это Евангелие. Это Евангелие в чистом виде. Это Евангелие в чистом виде, потому что представьте себе, как бы выглядел этот фильм, если бы герой Леонида Леонова сказал: «Хорошо, не вопрос. Рубль, 2 рубля, 5000 рублей, я заплачу. Да, я не родственник, но я заплачу». Потому что именно это в конечном итоге и делает в нашей жизни Христос. Мы, нашедшие у Него убежище и ухватившиеся за предстоящую нам надежду, пишет автор послания евреям, получаем сильное ободрение. Эта надежда – крепкий, надежный якорь для нашей души. Она позволяет нам войти во внутреннюю часть святилища, за разделяющую его завесу, туда, куда вошел наш предшественник Иисус, став навеки первосвященником по чину Мелхиседека. Он наш родственник-искупитель. Он выкупает нас. Он. И делает он это не деньгами. Делает он это своей жизнью, своей смертью, своим воскресением. Иосиф становится приемным отцом для Иисуса. Появляясь на свет, у него нет отца. Иосиф становится прообразом как раз того, что будет преследовать Иисуса на протяжении всей его жизни. Не просто обвинение в том, что он незаконнорожденный, но вот эти последние слова Христа: «Отче, почему ты оставил меня? Почему ты оставил меня?» Он оставил его для того, чтобы у нас была надежда, для того, чтобы мы сегодня могли обращаться к Богу: «Авва, Отче, Отец, мы Его усыновленные дети, мы приняты в Его семью, мы приняты в Его семью, потому что у Иисуса не было земного отца, кроме приемного». Иисус появляется на свет в хлеву, Он появляется, появляется на свет в этом месте для того, чтобы у нас с вами был небесный дом. Незадолго до своей смерти Он говорит своим ученикам: «Я иду приготовить для вас дом. Я иду приготовить для вас рай». А Сам появляется в хлеву. В своей беспомощности младенец Христос напоминает нам о том, что мы были беспомощными в грехах наших. Он стал беспомощным для того, чтобы мы обрели надежду и силу. Он наш родственник, искупитель. Он выкупает нас. Готовы ли мы принять Его? Готовы ли мы принять этот дар? Рождественская история дарит нам незыблемый фундамент. Я принят Господом, я возлюблен Господом. Готовы ли мы принять это? Если вы еще не сделали этого, если вы еще не обратились к Нему в этой тихой молитве покаяния, не вернулись к Нему, сделайте это. Без Него у вашей надежды, у моей надежды просто нет основания. Но с Ним моя надежда зиждется на благодати Господа, а не моих делах. Моя надежда зиждется на словах Господа, а не моих мечтах. Моя надежда зиждется на служении Господу, а не на моих желаниях. Моя надежда зиждется на жизни, смерти, на воскресении Иисуса Христа из мертвых. У моей надежды наконец-то есть твердый фундамент, твердое основание. Я знаю, что, может быть, сейчас вы думаете: я справлюсь. Да, эта история Наиминь или Элимелех, они не справились, а я справлюсь, а я сильнее. У вас было когда-нибудь такое, вы наряжаете елку, вот эти вот елочные игрушки, я не знаю, из чего они сделаны и как они так сделаны, но такое ощущение, что они скользкие. У кого был момент, вот вы наряжаете елку, и вдруг игрушка падает у вас из рук? Или вы ее повесили на ветку, отвернулись, она падает и разбивается вдребезги. Мы не можем удержать елочную игрушку в руках. Мы не способны наряжать елку из года в год так, чтобы все игрушки были целы. Они разбиваются. Если мы не способны наряжать елку из года в год так, чтобы не разбивать игрушки, то что в нашей жизни говорит нам о том, что мы способны удержать нашу жизнь в руках? Ничего. Примите Его дар надежды. Не уходите сегодня без этого решения. Примите его. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как сохранить праздничное умиротворение в душе, в семье и после праздников, потому что во время праздников все друг друга любят, во время праздников в семьях царит мир. Как только праздники заканчиваются, так сразу возникают старые проблемы, старые конфликты, и мир куда-то и улетучивается. Вот в следующий раз мы поговорим с вами именно об этом. В следующий раз мы поговорим с вами именно о том, как сохранить мир и во время праздников. Нам всем нужна надежда. Мы не можем без нее жить. Задумайтесь о том, на чем основана наша надежда сегодня. На чем она основана? Насколько крепок этот фундамент? Насколько он крепок? На семье? На работе? На карьере? На деньгах? Или на Господе? Потому что только тогда, когда моя надежда основана на Христе, только тогда у нее будет самое крепкое основание и самый крепкий фундамент. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя сейчас за тех, кто хотел бы вернуться к Тебе, хотел бы принять Твой дар прощения. Я прошу Тебя, Отче, коснись их сердец. Прошу Тебя, приведи их к себе. Дай им, Господь, сказать: прости меня, пожалуйста, за то, что я так долго убегал от Тебя. Прости мне мои грехи, войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. А всем нам, Господь, в эти праздники дай надеяться не на деньги, не на карьеру, не на семью, не на достижения наши. Дай нам надеяться на Тебя, потому что только в Тебе крепкий фундамент нашей веры и нашей жизни. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.